The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
У людей так много вопросов, они часто не знают, куда идти. Но есть на свете книга, которая поможет пути. В ней так много чудесных историй, мудрых уроков для нас. Создал и однажды от смерти спас. Библия, книга самая мудрая, самая честная, любимая моя. Библия, книга самая мудрая, самая честная, любимая моя. Библия.
Мы христиане. Считаем, что только один текст имеет вековую значимость. Ответы на вопросы нашего прошлого, насущные вопросы настоящего и будущего даны в этой книге, потому что Писание, как и Христос, вечно. Оно достоверно вчера, сегодня и всегда. Писание и слова в нем дают заслуживающую внимания информацию. Здесь написано, как жить, и здесь же слова утешения и одобрения. И, возможно, это самое важное послание, о котором мы говорили на протяжении всей серии проповедей. Как жить уверенно в непредсказуемом мире? Библия — тот самый источник, к которому мы обращаемся, когда все в нашей жизни вверх дном. Дамы и господа, вот что я скажу. Ничто в истории человечества и близко не подходит к этой книге. Библия — это не какое-то обычное издание. Она состоит из 66 коротких книг, написанных более чем 40 авторами за многие века. Это своего рода многовековой сборник, при этом удивительным образом целостный. Удивительно, как этой книге удается сохранять единый смысл и иметь огромную силу над человеческими жизнями спустя столько поколений. Этому нет никакого объяснения, кроме одного. Эта книга — то, чем себя называет «неизменное Слово Божие». Я убежден, что это чудесное издание дает точный отчет об истории и единственное о том, что грядет. А в наше время мы нуждаемся в этом меняющем жизнь послании, как никогда прежде. Когда в мире кризис, когда белое кажется черным, правильное — неправильным, именно в этой книге содержатся нужные нам ответы. Мы с вами должны находиться на ее страницах чаще, чем у себя дома. Мы должны поглощать правду в этой книге так же, как пищу за обедом. Когда нет осязаемых источников для уверенности, мы можем положиться на Слово Божие. Начиная изучать Новый Завет и то, как он попал к нам в руки, мы узнаем про выдающихся людей. Тимофей, к примеру, был юношей, перед которым стояла нелегкая задача. Его наставник, апостол Павел, оставил его в непростой ситуации — присматривать за церковью в Ефесе. Это было сложное задание. Павел понимал, что его юному ученику нужно ободрение. Находясь в тюрьме, незадолго до того, как римляне казнили его, Павлу и самому не мешало бы получить оное, но он о себе не беспокоился. Этот мудрый, праведный человек на закате своей жизни не стал жалеть себя. Всегда заботясь о других, пребывая в радости от Божьих дел, он написал письмо юному Тимофею, чтобы помочь сконцентрироваться на деле, порученном ему. Это письмо пропитано срочностью и выделяется на фоне остальных новозаветных посланий. Должно быть, так же себя чувствовал Иисус во время вечери. Павел понимал, что ему осталось недолго и слишком многое поставлено на карту Царства Божьего. Дело в том, что Ефес был сборной солянкой из культур, в которой даже верующие с каждым днем становились все больше мирскими, а Слово Божие упрощалось. Поэтому Павел написал Тимофею следующее. Это второе послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Обратите внимание на слова в начале, привлекающие внимание. «Заклинаю тебя». Эта фраза используется в Писании 6 раз и всегда, является четким и срочным призывом. А далее сказано «перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его». Тут уже чувствуется вся серьезность слов Павла, сформулированных в виде инструкции и наказа молодому проповеднику. Век, когда было написано это послание Тимофею, не слишком-то отличается от нашего. В том же послании Тимофею 4 главе Павел пишет, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Мы живем век тысячи голосов, все они манят, все они как мед для ушей тех, кто без цели движется в социуме. Кажется, что люди каждый день изобретают все новые религии. Если бы Павел писал это послание в наши дни, то назвал бы их льстецами. Речи их масляны и привлекательны, но не несут в себе никакой пользы и ценности. Послушайте гуру, выступающих в ток-шоу, и поймете, что новомодные религии льстят самолюбие, но не требуют послушания или жертвы. Плюрализм и терпимость — лозунги нашего времени. Но они приводят к еще большей смуте, не неся мира. Все насущные ответы ожидают нас уже 2000 лет в Слове Божьем. Но в наши дни люди предпочитают мед в уши, а не обновление души. Задолго до Павла пророк Амос предупреждал, «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Какой-то странный вид голода, правда? Кто-то однажды сказал, что проблема не с едой, а с ушами. Возможно, мы находимся на ранних стадиях этого голода. Веками в центре церковных проповедей стояло Слово Божие. Моя семья посещала церковь каждое воскресенье. И довольно часто, по средам. И всегда все строилось на и из Слова Божьего. Невозможно было вообразить поход в церковь без Библии. А сейчас даже в больших общинах сомневаться в доводах Писания – обычное дело. Известные проповедники призывают пропускать Слово Божие через нынешние культурные фильтры, а не наоборот. Нужно понять, что не мы судим о Библии, а она о нас. Но сегодня многие приукрашивают Слово Божие, делая его удобоваримым для тех, кто ищет так называемые духовности, которые не стоят и ломаного гроша. Вместо того, чтобы сообразовываться образу Христа, мы стремимся преобразовать Его и все остальное из Писания под нашу жалкую действительность. 30 лет назад говорили «делай так, если это хорошо». Сейчас стало более расплывчато «верь этому, если звучит хорошо». Пытаясь разобраться, как жить в этом непредсказуемом, запутавшемся мире, мы должны бежать к Библии, а не от нее, как делают многие. Мы как пассажиры «Титаника», огромного богатого корабля, беспомощно носимого течениями. Во время презентации которого один из сотрудников компании хвастал, даже самому Богу не под силу потопить этот корабль. Но несмотря на то, насколько современным и дорогостоящим он был, корабль затонул. Вам известна эта история. а пассажиры барахтались в воде, цепляясь за его обломки, чтобы остаться на плаву. Наша культура процветания напоминает непотопляемое судно. Но оно разлетелось вдребезги. Несмотря на то, что все может пойти крахом, Божье Слово не подведет нас. Иисус, усмирявший штормы, ходивший по воде, по-прежнему все держит под контролем. Многомиллионные долги и залоги — ничто для того, кто сотворил небо и звезды. Он по-прежнему царствует и говорит с нами. Его Слово по-прежнему дает нам все необходимое для каждого дня, что именно нам нужно. Павел даст нам подсказку. Великий апостол рассказывает Тимофею, что необходимо слышать церкви в Ефесе и любой поместной церкви, когда пастор проповедует. Этот отрывок часто используют в учениях, на конференциях и семинарах для пасторов. Но перечитывая его, у меня сложилось ощущение, что слова эти больше для слушателей, нежели проповедников. Возможно, их необходимо превратить в список для людей из нашей церкви и тех, кто слушает и смотрит нас. Что нам необходимо, когда мы открываем эту книгу? Что нам нужно, когда мы сидим в церкви каждое воскресенье? Пастор, что нам нужно предложить людям, которые каждую неделю приходят нас послушать? Ну, во-первых, нам нужно истинное слово от Бога. Павел в этом отрывке дает Тимофею 5 заповедей. Он говорит: «Проповедуй, настаивай, обличай, запрещай, увещевай». Итак, я повторю: «Проповедуй, настаивай, обличай, запрещай, увещевай». Помните, что Павел торопится, потому что знает, что его служение подходит к концу. Несмотря на то, что ему страстно хочется проповедовать в новых местах и обратить новые души, он уверен, что его служение почти закончилось. На самом деле, дальше в этой главе он пишет: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Павел говорит эти слова с пылом. В предыдущей главе он пишет Тимофею об истине и важности придерживаться ее. Он предвидит те времена, когда религиозные лидеры будут стремиться к удовольствию, а не к единству с Отцом. Поэтому он говорит Тимофею: «Истинное Слово Божие, а вот что необходимо слышать этим людям». И он использует слово «проповедовать», что значит официально провозглашать со всей серьезностью и авторитетом. Это значит проповедовать, веря каждому своему слову. Но нам нужно не только истинное слово от Бога, но и серьезное Его слово. Павел пишет: «Настой, вовремя и не вовремя». Слово «настоять» здесь означает стоять на своем, быть рядом. Те из нас, кто занят в служении учения Слову Божьему, должны понять серьезность этого мероприятия. Нет ничего печальнее, чем прийти на проповедь человека, учащего без пыла и убежденности Слову Божьему. Павел призывает Тимофея смело проповедовать Евангелие. Людям необходимо серьезное Слово Божие. Это книга и послание, вопрос жизни и смерти. Это решающий момент в жизни людей, слушающих его, а проповедовать что-то другое нет никакого смысла. По моему мнению, это еще и непослушание всемогущему Богу, потому что нас призвали проповедовать Слово Божие. Нам нужно истинное Слово от Бога, серьезное Слово от Бога, но также оно должно быть структурированным. Обратите еще раз внимание на стихи в этом отрывке из 4 главы 2 послания к Тимофею. Нам сказано делать определенные вещи, когда проповедуем Слово Божие. Давайте я объясню подробнее. Во-первых, наш разум должен быть убежден в этом слове. Здесь используется слово «убеждать», что схоже с действиями адвоката в суде. Мы стараемся переубедить слушателя. Мы говорим не для того, чтобы просто рассказывать истории. Мы должны взять Слово Божие, разобрать его, привести доказательства из Писания и представить их в уверенной и убедительной манере нашим слушателям. А вот, например, каждую Пасху мы говорим о воскресении. Недостаточно просто прочитать библейскую историю. Мы должны предоставить факты воскресения. Мы должны убедить тех, кто не верит в воскресение, что это в действительности один из основополагающих фактов христианской веры. Вот что значит убедительно проповедовать Слово Божие, то есть убеждать людей в нашем учении. Во-вторых, не только наши умы должны быть убеждены Словом Божьим, но и наш дух изобличен Словом Божьим. Следующее слово, которое использует Павел, — это «обличать». Уверен, что это не одно из ваших любимых слов, так же, как и мое. Никто не любит быть обличаемым. Если у вас чуткое сердце, то вы и сами не любите обличать. Но это важная часть жизни. Слово означает «делать замечание», а его синоним — «изобличать». В контексте духовной жизни — это означает выступать против греха, когда мы его видим. Для сегодняшней церкви это рискованная затея. Многие нынешние проповедники, которых я знаю, начинали изучать и проповедовать Слово Божие, а потом перешли в другой жанр, который подразумевает, что каждое воскресенье они должны нести позитивное послание, чтобы люди, выходя за пределы церкви, чувствовали себя отлично. Но, дамы и господа, не в этом призвание пастора. Можно понять, почему пасторы воздерживаются называть вещи своими именами. Но если бы они проповедовали Слово Божье так, как оно написано, то прихожане аплодировали бы им стоя и в восхищении. Безусловно, должны присутствовать сострадание и любовь. Мы должны говорить истину с любовью. Мы должны быть милостивыми и правдивыми. Оба качества важны. Но нынешняя культура вынуждает проповедников ходить по краю и не говорить о грехе. Они не поднимают сложные культурные темы. Многие пасторы пытаются быть дружелюбными. Я тоже не пытаюсь кого-то оскорбить, когда проповедую. Я не просыпаюсь в понедельник утром с мыслью, чтобы такое отыскать в Слове Божьем, чем можно было бы стукнуть по голове прихожан на следующей неделе. Но я всегда проповедовал о том, что грядет. И, друзья мои, если вы соберетесь учить по этой книге, изучая ее, вы наткнетесь на очень непростые темы. Они будут сложными как для вас, так и для тех, кому вы будете проповедовать. Библия — это книга, учащая не только, как нужно делать, но, обучая, как делать, она иногда говорит, как делать не нужно. Вы часто слышали, как я говорю, «Бог призвал меня как пастора делать две вещи». Я не только утешаю притесненных, но и притесняю тех, кто в комфорте. Обе эти задачи важны. Обе можно выполнять с улыбкой. И естественно, что обе нужно выполнять со страданием. В своем письме Титу Павел описывает, что должен делать учитель. Это 1 глава, 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». А в послании к Колоссянам, 1 главе, 28 стихе, Павел говорит о первичной цели проповедника. «Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Итак, наш разум должен быть убежден словом, наш дух должен быть изобличен словом, и, в-третьих, наши сердца должны получить утешение словом. В своей книге «Границы его дорог» Эми Кармайкл попала прямо в точку, говоря, «Неважно, в чем мы нуждаемся или какие грозовые тучи нависли над нами, то самое нужное средство, которое мы ищем, найдется в Библии. Возможно, оно не встретится на первой же странице, но если мы будем с усердием изучать Писание, то получим ответы на все возникающие вопросы. В Библии сказано, что мы должны утешать друг друга словами из Писания. Мы должны назидать и увещевать людей. В Библии есть ответы на каждый жизненный вопрос, но их необходимо применять с умом. Их нужно использовать, чтобы убеждать, изобличать и утешать. Находясь в сложной ситуации, сталкиваясь с трудностями, мы должны обращаться к Библии, потому что там вы найдете утешающие слова всемогущего Бога. Наши сердца от этого должны воспрять, и мы должны с помощью истины этой книги помочь воспрять духом другим. Уверен, вы знаете, что больше всего ободрения содержится в псалмах. Говорят, на их страницах следов от слез больше, чем где бы то ни было в Библии. Если мне необходимо ободрение от Господа, я открываю псалтырь, изобилующий информацией. Итак, нам нужно истинное слово от Бога, серьезное слово от Бога, нам нужно четкое слово от Бога и, наконец, чуткое слово от Бога. В этом отрывке Писания сказано, что мы должны проповедовать с долготерпением. Кто-то спросил, для чего пастору нужно иметь долготерпение? Причина в том, что когда он учит людей Слову Божьему, очень часто они не поступают по Слову. Поэтому приходится возвращаться назад и учить на эту тему снова и снова. Поэтому иногда слушающим тоже нужно иметь долготерпение. Например, некоторые из здесь находящихся — это жены, растущие в Господе. И Бог через Свое Слово укрепляет и взращивает вас духовно. Но вот ваши мужья, они всецело поглощены карьерой, у них на все это нет времени, а вам хочется выказать нетерпение по этому поводу, показать, что вы хотите, чтобы они двигались с той же скоростью, что и вы. Но в Библии сказано, что мы должны долготерпеть, всем нам нужно быть терпеливыми. Это был февраль 44-го года, когда фашисты вторглись в маленький магазинчик часовщика. Агент гестапо стоял в гостиной семьи Кори Тен Бум, изучая книжные полки. «Эй, старик!» — крикнул он. «Вижу, ты веришь в Библию?» Так и было. Каждое утро, перед тем, как открыть свой магазинчик, отец Кори Тен Бум, Каспер, начинал с общей семейной молитвы. В центре всего была большая Библия в медном переплете. Каспер читал из нее главу, молился и начинал рабочий день. А на закате дня семья вновь собиралась вместе и продолжала читать с того места, где закончили утром. Младшая дочь Каспера вспомнила, как отец читал «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Ты покров мой и щит мой, на Слово Твое уповаю». Тогда она не понимала, что все это значит. Покров? Что это? Но вот наступил тот ужасный день, когда она приблизилась к разгадке этого слова, потому что Каспера, его четверых взрослых детей и внука вывели из дому и конвоировали в полицейский участок. Там семья ожидала, что же с ними будет дальше. Их обвинили в тайном укрытии евреев, которых преследовало немецкое правительство. Сидя в камере в непроглядной тьме, семья Бум, обнявшись, разделила те крохи, что им достались. И лишь одно напоминание им о доме, время, проведенное вместе за чтением Библии. Каспер, как в любой другой обычный день, читал молитву. Конечно же, у него с собой не было той огромной Библии с полки. А если бы и была, то в камере не было света, чтобы читать. Но это ничего не значило, потому что те слова были в его сердце, там, куда враг не мог вторгнуться. Он помнил отрывки про утешение, ту главу и стих. Он цитировал их наизусть, слово в слово. Кори Тен Бум позже напишет. Было ощущение, что его голубые глаза видят сквозь замкнутую, переполненную камеру, сквозь Гарлем, сквозь саму землю, когда он по памяти цитировал «Ты покров мой, щит мой, на слово Твое уповаю, укрепи меня по слову Твоему и буду жить». Позже, уже будучи в концлагере, ей удалось достать Библию и прочесть эти строки своим сокамерникам. «Чем сильнее сгущались сумерки вокруг нас, — вспоминает она, — тем ярче и прекраснее разгоралось Слово Божие». И действительно, вскоре ее настигли ужасные времена. Она пережила смерть своего отца и своей дорогой сестры Бетси. Она прошла через унижение и жестокость, но Слово Божие и мир, исходивший от него, помогли ей пройти через этот ужас, чтобы своим примером она благословила весь мир через послание надежды. Помогла ли эта история или что-то из мною сказанного понять, насколько могущественной эта книга может стать для вас? Многое, о чем мы говорили, может оказаться схожей с тем, через что прошли вы. Дорогие друзья, если у вас нет собственной Библии, которая стала бы частью вашей жизни, если пытаетесь жить в эти неспокойные дни без той уверенности, которую дает Писание, то вы не справитесь. Над вами одержат победу, вместо того, чтобы вам самим стать победителями. Свет всегда светит ярче всего в непроглядной тьме. Наш мир проходит через кризис. Многие люди живут с чувством утраты и страха за будущее. Слово Божие способно убедить ваш разум, обличить душу и утешить сердцем. Если вы будете его читать, лелеять и дадите взойти внутри вас, то увидите, как тьма вашей жизни отступает, уступая место свету Божьей истины, помня библейские предостережения, что чем ближе возвращение Христа, тем сильнее Писание, и вера будут под гонением. Вы не съежитесь от страха, слыша скептически настроенных людей, будь то комики, пытающиеся смягчить вас через юмор, или ученые, пытающиеся смутить вас своими заумными спорами, или религиозные лидеры, пытающиеся убедить вас, что Библия, ну, это просто книга. Вы будете готовы и пройдете через все это победителями с высоко поднятыми головами, потому что будете помнить, что трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно и вдохновит вас на каждом вашем пути. Так что доверяйте Слову Божьему.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Книга Бога мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно хорошо. Свет мне на пути, Слово Божие храню и Спасителя люблю, по стопам Его всегда хочу идти. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня. Живая.
Днем.